Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вас приветствует передача «Изучаем Библию». Тема нашей сегодняшней передачи посвящена пророку Елисею. Я беседую с отцом Александром Сандарем, клириком Храма Вознесения Господня, руководителем молодежного миссионерского дела Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Благослови вас всех Господь!
Батюшка, в прошлый раз мы закончили на том, как Господь забрал пророка Илию к себе на небеса, и Елисей остался преемником пророка Илии. И сегодня мы начинаем с вами, получается, о жизни пророка Елисея уже говорить.
Ну, действительно, мы в прошлый раз разобрали, что Елисей просил Илию, чтобы тот ему благословил дать духа вдвое больше, чем у него. Здесь такой момент очень важный, вот, момент такого сыновства. Ну, сын всегда должен превзойти своего родителя, по идее. Все начинается уже от какого-то такого вот старта, который был у его родителя, и поэтому естественно, чтобы сын как бы превзошел своего родителя. Вот. Ну и действительно, Елисей, его деяния описаны через многочисленные чудеса, были отмечены его деяния. Вот. И, конечно, его служение, оно уже стало отличаться от служения пророка Илии. Если у пророка Илии в основном он возвещал суд Божий всем, он был такой принципиальный борец со злом, борец с теми, кто служил Ваалам, другим богам. И мы видим, что только в одном случае он спас вдову, да, в одном случае. То Елисей, мы можем видеть, что он много-много где спасал, целое войско спасал, там говорил о том, что народ будет спасен. И редко, когда он действительно являл суд Божий. Но такие случаи все-таки были. Известный случай, такой, наверное, самый такой, может быть, который приводит в сотрясание, может быть, даже сознание какого-то, когда дразнили Елисея мальчики, дети, вот, и в результате получили наказание очень серьезное от пророка. И еще, конечно, известен случай с Гиезием, его учеником, который был поражен страстью сребролюбия, но этот вот случай нужно будет отдельно разобрать. И это было связано с другим примером, с полководцем. Это особый отдельный случай, вообще нужно, может быть, посвятить целую передачу этому. Вот. В целом же можно сказать, что Елисей, его служение, его миссия пророческая, его служение, оно совпало с царствованием Иорама, сына Ахава, который воцарился над Израилем в Самарии 18-й год, Иосафата, царя иудейского. И царствовал он 12 лет. Вот во время этого царя и служил Елисей. И сказано, что делал он неугодное в очах Господних. Но очень интересно сказано, хотя не так, как отец его и мать. Отец его и мать Ахав и Изавель – это, ну, наверное, символ безнравственности. Как пример, вот мы не рассказывали об этом, но вот может быть такой небольшой исторический контекст, что был такой человек, его звали Навуфал, и у Навуфала был виноградник. И очень этот виноградник понравился Ахаву, и он захотел, говорит, продай мне. А Навуфал говорит, не могу, не имею права, это же достояние моих отцов, это я буду предателем своих отцов, своего рода, и действительно так. Вот юбилейный год, учение, вот установление в юбилейном годе, он говорит о том, что невозможно, чтобы земля полностью кому-то была отдана. Вот кому, как вот дана была земля при разделении среди коленами израильскими, среди родами, так и должно было это все храниться и приумножаться, и сохраняться. А вот Ахав посмотрел, и в результате что сделали? Они захотели отобрать у него виноградник вместе с Изавелью. Изавель его оклеветала. Его в результате убили и забрали виноградник. Вот циничность и такая вот способность легко грешить отличала вот эту чету Изавель и Ахава. Ну, еще, конечно, мы уже об этом говорили, но нужно подчеркнуть, что Ахав и Изавель, они истребили практически всех пророков Господа, нашего, и других пророков размножили, пророков Валовых. Mm-hmm. То есть у Валов были свои пророки, вот их размножили. В соответствии с этим, то время, это время такого отпадения от Господа. И вот Ахав, он, конечно, тоже был сыном своего отца.
А сейчас прервемся на небольшую музыкальную паузу.
Ожил я свой век, да не так, как человек. Ожил я свой век, да не так, как человек.
Снова в студии. Хочу напомнить, что вы слушаете передачу «Изучаем Библию». Тема нашей передачи посвящена пророку Елисею.
Пророк Илия и пророк Елисей вот жили, как вот уже было сказано, в такое время, когда народ постоянно отпадал. И, конечно же, основной их миссией такой было возвещать народу суд Божий. Вот. Но мы видим, что и с пророком Ильей мы уже это обсуждали, как Господь ему явился в виде такого тихого ветра, тихого дуновения ветра, как бы показывая, что Господь-то людям хочет открывать не только суд Божий, не только что Он наказывает и карает иногда, вот можно даже так люди воспринимали, но прежде всего Господь открывает себя как Господь милостивый, как тот Господь, который дает покой, милость, любовь, тишину, умиротворение, спасение. И вот у пророка Елисея, если мы возьмем тоже, есть, конечно, такие события, что вот он являл народу суд Божий. Но наиболее так вот, наверное, шокирующая эта история вот с теми детьми
42 ребенка растерзала медведица за то, что они насмехались, за то, что они глумились над пророком.
А, батюшка, а почему так? Ведь можно в истории, ну, Библии, в истории пророков наблюдать, когда, если дети, они неразумные, да, они, может быть, смеются не потому, что они, ну, вот именно, они не понимают ведь глубину всего этого, они смеются, как написано, то, что они говорили, иди, иди, плешивый. То есть, как бы они смеялись-то ни над чем таким, тем более, согласитесь, дети всегда над чем-нибудь смеются и доказывают. А бывали случаи, когда взрослые и разумные люди как-то смеялись, высмеивали, не верили. Их медведица не терзала за это.
На самом деле, то, что дети смеются, то, что они себя так ведут, символ их не... То есть, это является символом невоспитанности,
ну,
детей.
Да. От родителей.
И, конечно, это, во-первых, от родителей, да, идет. Во-вторых, и дети тоже, когда они вот так себя проявляются, они начинают грешить.
Но ведь можно их перевоспитать, на них-то еще не все потеряно, а взрослого человека вот, уже сложнее переделать.
Вот в том-то все и дело, что если мы возьмем Ветхий Завет, то там есть такая проблема, что человек, если он творит мерзость, если человек творит мерзость, он должен быть удален из среды. Это в книгах Второзакония. Мы, наверное, тоже об этом говорили как-то. Да? Или нет? Или пояснить на этот момент? Пояснить, да? А вот Ветхий Завет вообще не знал способа борьбы с грехом. Закон выявляет грех. Показывает. Вот он грех. Если этот грех есть... Все, если человек совершает этот грех, он не должен находиться в этой среде, и он должен быть исключен из этой среды путем вот, ну, в данном случае смертной казни или еще как.
Ну тогда всех можно убить, ведь исключить, потому что нету ведь праведников.
Ничего подобного, не всех. Там были конкретные смертные грехи, за которые положена была смертная казнь. Это было, так или иначе, были тяжкие грехи. Там, они касались, если человек совершал убийство. Они касались, если человек совершал те или иные блудные грехи, в том числе, если человек был кощунником, хулил Господа, или в данном случае хулил пророка, мужа Божьего, как их называл, муж Божий назывались они в Библии. Это был смертный грех, поэтому и было такое возмездие, такое было попущение для вразумления многих, что даже дети должны отвечать за свои поступки. Это ведь тоже библейский взгляд на жизнь. И наказание детей тоже исходит из этого, что если бы дети не отвечали за свои поступки никак, то их не надо было никак и наказывать, правильно? Но если мы знаем, что Библия предписывает наказывать детей, причем наказывать не жестоко, а наказывать, чтобы вразумлять их, чтобы наставлять их на путь. Но иногда наказывать строго, даже иногда для этого используя розги, как сказано в книгах притч Соломоновых, «Не жалей розги для сына своего». Вот. Ну, это что такое? Это символ наших усилий, с помощью которого вот мы пытаемся вразумить.
Вот, батюшка, вот если дальше смотреть, то пророк Елисей, он был достаточно, ну, известным, и многие к нему обращались, как мы знаем, вдова к нему обратилась, ей надо было долг за мужа выплатить, да, потом дальше другая женщина обратилась, то, что у нее ребенок заболел, ну, и так далее, и так далее. А неужели эти дети не знали, получается, ну, знали и специально смеялись?
В том-то все и дело, что это, видимо, было какое-то кощунство, глумление. И мы не знаем, по какой причине они смеялись, но то, что вот они так вот смеялись, и то, что с ними такое случилось, это явно был грех. Так вот, несколько таких, конечно, событий было, когда пророк возвещал суд Божий. Это было в случае с детьми, это было в случае с Гиезием, тоже известный такой отрывок. Вот. Но у Елисея, вот если мы увидим, у него гораздо больше... вот такой милости к людям. Он очень много творит милость, и даже творит милость не только своим, по вере, там, спасает отряд военных, да, там, ну, несколько там было таких, множество событий, что именно Елисей, и имя-то его переводится как «Бог спасает», «Бог помогает», «Бог помог» или «Бог спас» Елисей. И поэтому, конечно, у него такое новое служение пророчествовать уже тем, что открывать человеку милость Божию. Два акцента. Можно человеку открывать суд Божий, какой он грешник, что он неправ, а можно человеку открывать милость Божию. То есть вот мы видим, как начинается вот эта тенденция восхождения к евангельскому такому откровению. То есть она в пророческой среде даже постепенно вызревала. Ее первый, вот, наверное, так вот наиболее явно вот увидел святой пророк Илия, когда вот услышал голос, да, такой голос Божий, как тихое дуновение ветра. Ну и пророк Елисей, он попросил же в два раза больше силы. Вот ему и Господь и дал в два раза больше совершать милость. В два раза больше совершать милость.
А, батюшка, вот расскажите еще про случай со вдовой, когда пророк Илья помог отдать ей долг за умершего мужа.
Ну, здесь был не просто муж, а женщина, это была женой одного из сынов пророческих, то есть вот таких кланов пророков. Вот. И она подошла с воплем к Елисею и говорит ему: «Раб твой, муж мой, умер, а ты знаешь, что раб твой боялся Господу. Теперь пришел мой взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе». И сказал ей Елисей: «Что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме». Она сказала: «Нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем». И сказал он: «Пойди попроси себе сосудов на стороне у всех соседей твоих, сосудов порожних, набери немало, и пойди запри дверь за собой, за сыновьями твоими, и наливай во все эти сосуды, и полные оставляй». И пошла от него, и заперла дверь за собой, и за сыновьями своими. Они подавали ей, а она наливала. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему: «Подай мне еще сосуд». Он сказал: «Нет более сосудов». И остановилось масло. И пришла она и пересказала человеку Божию. Он сказал: «Пойди, продай масло и заплати долги твои. А что останется, тем будешь жить сыновьями твоими». Вот я просто сразу хочу подчеркнуть, что это событие не случайно. Почему именно масло? Почему именно елей? Масло или елей – это символ милости. То, про что мы говорили. Mm-hmm. То есть именно через масло, вот как вот такой символический, вот такой продукт символический, который смазывал раны, смазывал вот уязвленности некоторые, вот он как раз-таки через это и открыл одно из первых своих чудес.
Спасибо, батюшка, за участие в нашей передаче. В следующей передаче мы продолжим беседовать о пророке Елисее, и конкретно мы разберем случай с Гиези. Я хочу напомнить, что в программе участвовал отец Александр Сандарев, клирик Храма Вознесения Господня, руководитель молодежного миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Еще раз спасибо, батюшка, до свидания.
Дорогие братья и сестры, храни вас Господь.